Здесь мы читаем учение Шри Чайтаньи, прочитано уже 11 глав. Что это за учение Господа Чайтаньи, чем оно отличается от учения Кришны? Почему Господь Чайтанья дал что-то еще? Почему Он сказал Госвами описывать бхакти? Если это уже описано было в Бхагавад-гите и Шримад-Бхагаватам. Из-за влияния Кали-юги Кришна стал недоступен. И люди неправильно понимают Бхагавад-гиту по сей день. То есть пока не появился перевод чистого преданного, люди не знали смысла Бхагавад-гиты. Мы пытаемся понять смысл Бхагавад-гиты. Пытаемся. Что-то уже знаем. В всяком случае, мы знаем, что есть преданное служение. И Кришна постигается таким путем только исключительно. Через преданное служение. Это мы понимаем. Но мы еще не изучили науку бхакти. Из-за влияния кали это сложный процесс становится. Хотя он прост. Это самый простой процесс, самый естественный процесс. Поэтому Господь Чайтанья продолжил говорить то, что Кришна начал Бхагавад-гите, на чем он закончил. Предайся мне, я тебя защищу от всех ошибок, несчастья, грехов. И здесь как бы ставится условие, если ты предаешься, ты получаешь защиту. Поэтому люди века Кали не склонны доверять таким утверждениям. В принципе, они ослабли в вере и укрепились больше в сомнениях и безбожии. То малейший повод для сомнения они используют, чтобы не поддерживать, не принимать это. Им нужны материальные гарантии, как можно все оставить материальное с такими привязанностями. Век Кали – очень сложный процесс. Кали. В основном Кали распространяется через звук. В основном это средство массовой информации, речь. Это главный момент для развития деградации. И почему люди стремятся говорить так много? Все хотят что-то сказать через интернет, особенно сейчас доступно, каждый может себя выразить. Это философия майявады. Говорить должен Кришна. Мы должны слушать. И очень хорошо с течением лет практики дать обет молчания, так сказать. Это очень важный момент, чтобы снова не встать на путь Кали-юги уже с знаниями ведическими. Ловушка такова. Обретя даже духовные знания, можно снова стать слугой Кали, если мы не контролируем речь и ум. Наша задача — добраться до ума, и Господь Чайтанья, Он объясняет, что там, где Кришна говорит о душе, о вечности души, о сверхдуши, люди века Кали это интерпретируют как философию майявады. Они не понимают различия между душой и сверхдушой. Несомненно, Арджуна понимал, что говорит Кришна, потому что он был преданный. И так Кришна к нему сам обращается: «Ты мой преданный, я тебе раскрою еще больше». То есть преданный понимает, что такое преданное служение. Но если человек не преданный, он понимает Бхагавад-гиту персонально, что нет разницы между душой и сверхдушой, и высшей душой. И на основе Бхагавад-гиты такого понимания распространилась очень быстро майявада. В основе все равно лежит Бхагавад-гита. А какое другое учение? Это учение Кришны. И все прибегают к авторитету Кришны, но излагают свои мнения. Век Кали. Поэтому обет молчания. Речь человека может привести к Богу, язык может запутать. И мы с вами, каждый из нас, сейчас находимся в том или ином положении. Естественно, каждый в своем положении находится. Каждый летит в своем самолете, так сравнивать это воплощение, в своих обстоятельствах. И к этому нас приводит только язык. То или иное положение мы достигаем при помощи речи, прежде всего. И что мы слушаем, и что мы говорим шраваном, киртаном, от этого будет зависеть успех этой жизни. Если мы не хотим ничего слышать, кроме Кришны, значит успех гарантирован. Если даже мы что-то слышим и понимаем через сознание Кришны, успех гарантирован. Но если мы что-то слышим отдельно от Кришны, это не Кришна считаем, это майя. Мы уже в майе. Если мы что-то ненавидим в этой мире, к чему-то привязаны, это уже майя. И преданное, если он что-то ненавидит, говорит: это не сознание Кришны, это не Кришна, поэтому я ненавижу это. Это не повод ненавидеть. Ненависть – это материальная платформа. И язык проводник становится этих материальных соображений, материального сознания. Поэтому Господь Чайтанья объясняет в учении, через Чайтанью Он объясняет Госвами, Санатани Госвами, Рупи Госвами, как описать бхакти для людей, чтобы спасти людей. Прежде всего нужно отличить душу от сверхдуши. Это пример Господа Чайтанья. Чинти Абхеда Педататва. Вот это нужно объяснять. Душа очень маленькая. Сколько нужно лет, сколько нужно жизни, чтобы понять эту конституцию души. Согласиться с этим, что я маленький, что я незначительный. Все равно где-то я почувствую себя значительным. Хотя бы когда я изучу шастры или получу посвящение или что-то еще в этом духе, все равно есть какой-то повод считать себя кем-то в этом мире. В этом мире я никто. Эти все обозначения формальные. Есть настоящее отождествление. Я есть слуга Кришны. Я маленькое живое существо, вечно зависимое. Я могу раствориться в этом великой, в этой великой любви, в служении. Это дал Господь Чайтанья Махапрабху. Любовь к Богу. Любовь к Богу. Но он описывает также, кто такой Бог. Аватары здесь описывались. Все его формы, суть одно. Он один. Он всегда один. Но в этом едином есть много различных разнообразие его проявлений, но он один остается. Его аватары описываются так же, его воплощения, различные виды аватары, границ им нет. То есть можно просто сойти с ума, если представить, как могущественны его разнообразие, его энергии, его личные потенции. И живое существо, кем бы ни было, оно остается зависимым, незначительным. В примере с Брамой, который посетил Двараку, увидел миллионы, миллионы, безграничное количество брахм, превосходящих его могуществе в бесконечной степени. И он осознал, что он очень незначительный творец Вселенной, что он ничего не знает о Кришне. И много таких вещей из Пуран Господь Чайтанья приводит для той цели, чтобы именно для людей утвердить эту философию «Чинти Абхеда Педататва». Мы едины качественно, но не количественно. Что веками люди будут не видеть разницы в этом. Читая Бхагавад-гиту, все становятся майявади. Поэтому с Прабхупадой трудно многим согласиться, что я маленький, я частичка. Вот с этим я не могу согласиться. И как же согласиться, по милости Господа Чайтанья? Если воспевать святые имена, если принимать Кришна-прасад, если служить Кришне, если принять процесс бхакти как правило предписания даже, регулируемую практику, при помощи тела, физического тела. Но чтобы добраться до ума, нужна очень искренность, большая искренность. Очень решимость и глубокая искренность развить нужно. То есть нужно стать преданным. И эта глава, которую мы сегодня читаем, она называется «Преданный». То, что такое преданный, тут уже мы половину главы прочитали. Здесь описывается, какими качествами обладает преданный, и слава вообще преданного служения превыше всего, этот процесс выше всего. То есть мы с вами можем перешагнуть через все предыдущие процессы длительного развития, прогресса, карма-йоги, гьяна-йоги, аштанга-йоги, аскез, покаяние, религиозных практик, многих-многих жизней, очищения. То есть, если мы уже допущены к преданному служению, то есть нам сейчас нужно просто это оценить, воспользоваться этим. Эта информация очень важна для преданных, крайне важна. Учение Господа Чайтанья крайне важно для преданных. А от Бхагавад-гиты уже отказалась даже Индия. Потому что вайшнавская культура индийская пришла в упадок. И непреданные не воспользуются Бхагавад-гитой. Нет. Прабхупада ругал индусов еще тогда, что мы сами отказались от этой культуры. Вы брахманы, вы стали заинтересованы в деньгах. Вы перестали служить Кришне. Вы стали это делать за деньги. Вы потеряли связь с Богом. Поэтому вы не цените Бхагавад-гиту, не цените эти же писания. Потом западные люди, смотрите, они все оставили ради Кришны. Как они сияют. Посмотрите, какая разница. Какая чистота, какая вера. Как Кришна защищает их. Как они получают полномочия. Как они проповедуют по всему миру. Безусловно, много было совершено ошибок из влияния Кали-юги. И ошибки по сей день совершаются и будут совершаться. Несомненно, так и будет всегда. Но важно стать преданным. Ошибка остается. Но Кришна говорит, если ты мой преданный искренне, и ты ошибаешься, ты остаешься садху. Я тебя защищаю. То есть все-таки главная суть – не искать недостатки, не думать об ошибках, бояться всего этого, а занимать себя преданным служением под руководством духовного учителя. Так, это сравнивать примерно в прошлый раз с огнем и дымом. Как если мы занимаемся преданным служением, есть амбиции, есть дым, есть ложное эго, есть дым, есть вожделение, жадность, есть дым у всех. Да, но нужно руководство. В чем же заключается руководство? Чтобы продолжать раздувать огонь. Из-за влияния дыма иногда кажется, это невозможно. Невозможно больше находиться в обществе. Столько раздражений. Огонь есть? Есть. Воспевание продолжается. Продолжай раздувать свой огонь. Дрова еще сырые, поэтому дым идет. Дрова сырые. Ты принес сырые дрова. У тебя карма, она сгорает, она дымит. Но если огонь разгорится, дыма не будет. Он больше не будет беспокоить. Он сразу будет исчезать. То есть необходимо руководство, чтобы... Руководство заключается только в том, чтобы поддерживать терпение в учениках. Главным образом Прабхупада поддерживал терпение при помощи того, что давал знания, и все. Потому что процесс уже есть. Но иногда нам хочется бросить этот процесс. Усомниться в этом процессе. Ослабнуть, погрузиться в сомнения, в обсуждение сомнений и распространять эти сомнения. Это кали-юга. Нужно все же слушать, что говорит Гуру Парампара. Продолжай воспевать святые имена, продолжай служить Кришне. Не можешь так, делай так. В эти 12 главе именно преданное служение. Так и говорится. Не можешь полностью ум погрузить в Кришну, занимаясь практикой регулируемой. Разовьешь это чувство, это желание. Привяжешься к Кришне. Не можешь, не получается. И шраванам трудно, и киртанам трудно, тоже трудно. Ну, тогда работай для меня, станешь совершенным. Работать не можешь. Ну, тогда плоды труда какие-то жертвуют. У преданных, у многих есть чувство неадекватности, самооценки. Многие пытаются сразу стать значительными проповедниками. И когда это не получается, не разочаровываются. В себе, может быть, в чем-то еще. Нет, найди свое место и оттуда развивайся смиренно, терпеливо. Если я не великий проповедник, то что мне тут делать? Не буду же тут постоянно картошку чистить. Это кали-юга. Это просто кали-юга. Кришне ничего от нас не нужно вообще. Он не думает, что все должны стать великими проповедниками. Все должны стать духовными учителями. Другой вопрос. Это разные вещи. Не думайте, что именно великий проповедник становится духовным учителем. Глупости какие-то вообще. Это раджа-гуна. Это все материальные соображения. Ведь суть проповеди, суть любой деятельности просто достичь удовольствия Кришне. А это можно делать просто цветок им предложить. От всего сердца. Просто нужно в сердце это иметь. Прабхупада говорит, что чистое преданное служение совершается только в сердце. И пока его нет, то мы можем эти чувства, это тело из костей, мяса занять в служении. Только по этой причине, что еще не развито в сердце преданное служение. В итоге кости и мясо вообще не нужны. Господь Читания это все объясняет, чтобы все эти... Я не шудра, не кшатри, не вайши, не браман, не брамачари, не грехастри, не праздник, не занятия, я слуга, слуги, слуги. Все, все, единственное определение. Очень хорошо для всех. И слуга, он молчит. Он не господствует. Он не говорит громко всякую ересь. Свое мнение выражать стало модным. Хорошо, это... Нормально, это цивилизация. Каждый может говорить, но нужны знания. Нужны основания, чтобы говорить свое мнение. Будет ли оно полезным в сознании Кришны? Будет ли Кришна доволен этим? Критерий должен быть какой? Иначе все общение сводится к майе, вкупе с кусицей. Или же, если мое ложное эго кто-то поддержит, я говорю, ну вот, нормальные люди нашлись наконец. Есть, нашел свое общество, наконец. Прибежище. В Исконе трудно, знаете. Там всегда критикуют какие-то вещи. Что не сделаешь, все. Недостаточно. Вот я нашел людей, которые ценят меня по-настоящему. Нет, я хочу найти людей, которые ценят Кришну по-настоящему. Эта глава называется «Преданный». Она большая, в отличие от других глав, прочитанных уже. Здесь описывалось 10 принципов, благоприятных для того, чтобы стать преданным, чтобы заняться служением. И сейчас 11-й принцип заключается в том, что, служа Господу, повторяя Его святые имена, нужно стараться избегать оскорблений. Есть 10 видов оскорблений святого имени, поносить преданное Господа, считать, что Господь, полубоги, находится на одном и том же уровне, и что существует много богов, пренебрегать указаниями духовного учителя, умалять авторитет священных писаний вед, давать светолкование святым именам Бога, совершать грехи, рассчитывая на силу святого имени, рассказывать о славе имен Господа неверующим, приравнивать повторение святого имени к мирскому благочестию, быть невнимательным во время повторения святого имени и сохранять материальные привязанности, несмотря на повторение святых имен. Эти 10 оскорблений святого имени необходимо избегать. 12-й принцип, которому нужно следовать в преданном служении, это избегать общения с неправедными людьми, теми, кто не предан Господу. Кроме того, 13-й момент. Не надо стремиться иметь много учеников. 14. Не надо утруждать себя изучением большого количества книг или оставлять не до конца понятой какую-либо книгу. А также нужно избегать обсуждений всевозможных теорий. 15. Надо спокойно относиться к потерям и приобретениям. 16. Никогда не следует поддаваться скорби. 17. Нельзя проявлять неуважение к полубогам или к священным писаниям других религий. 18. Нельзя терпеть поношение в адрес Верховного Господа или Его преданных. 19. Не следует читать мирские романы и тому подобную литературу, однако не существует запрета на слушание обычных новостей. 20. Не следует причинять беспокойство ни одному живому существу, даже крошечному насекомому. И когда описывались качества преданного, вот с чего начинается эта книга, качество преданного, то есть первое качество было, которое описывалось, характеристика его, он добр ко всем живым существам, доброта. Это значит преданный. И если человек состарился и не обрел добродетелей, то жизнь неудачна. Обычно как бы в культуре людей подразумевается, что старик и старуха – это добрые очень существа, ко всем добрые. Мать, отец ко всему. То есть так. Такой как бы вот есть идеал бабушки, дедушки. То есть они мама, папа, грэнд с большой буквы. И так и должно быть. То есть с годами в сознании Кришны мы должны становиться мягче и добрее ко всем друг другу тоже. Иначе неуспешна жизнь. Очень трудно без добродетелей достичь Кришны. Если человек неправедный, то как же он сможет приблизиться к Богу? И праведность должна проявиться в нем. Не просто как мнение о себе, что я праведный, потому что мантру повторяю и что-то делаю, работаю, что-то жертвую. Нет, праведность — это качество. Доброта — первое качество. Это необходимо. То есть все, что мы делаем в Исконе, мы должны делать с добротой. Все позволяется делать, что хотим, но с добром, без зла, без чувства мести, без чувства уязвимого, обиженного человека, без неприязни. Вот это нужно стараться делать. Иначе обет молчания. Потому что так мы испортим свою судьбу, как минимум. Если мы что-то делаем правильно, но не с добродетелью, мы испортим свою судьбу. И тут говорится, что не нужно много читать книг или оставить какую-то книгу непонятой. Неуважение к полубогам не нужно проявлять или к священным писаниям других религий. Хорошие священные писания все. Все это добродетель, на самом деле. Все, что описано в Священных Писаниях, во всех. Единственное трансцендентное послание, их немного. Как намек или просто скрытые писания. Их меньше всего. Больше всего Священное Писание предназначено для того, чтобы развить добродетель. Если человек развил добродетель, то Священное Писание как таковые не нужны, нужны трансцендентные Писания. Просто игры Кришны можно слушать, говорить о санкиртане, о преданном служении. Достаточно. Но если человек не развил, то религия поможет. Заповеди, принципы. И в каждом месте можно выявить какие-то моменты, что сейчас необходимо, какие заповеди можно дать, скажем, в том или другом месте. У христиан такие заповеди, у других немножко отличаются заповеди, Ветхий Завет отличаются заповеди. И даже в Исконе, в разных частях мира, немножко есть свои традиции в каждой ядре тоже. Там, что актуально, об этом говорят больше всего. То есть какая-то религиозность тоже дается. И здесь говорится о 10 оскорблениях. В Веркали люди совершают все 10 оскорблений полностью. Это их сознание, их позиция такая. Позиция называется обороны и желание преимущества. И отсюда исходят все эти желания преимущества над другими, обороны и все 10 оскорблений. Веркали такой. Люди обороняются, люди живут в страхе, и поэтому все оскорбители. Очень трудно достичь умиротворения веккали. Единственный способ — это контакт с Кришной, но чистый, со святым именем. Но для этого нужно избегать оскорбления. Первые 10 из 20 вышеперечисленных пунктов являются предписаниями, а другие 10 — запретами. Бхакти Расамрита Синдху Шрила Рупа Госвами пишет, что преданный должен вести себя великодушно и избегать любой предосудительной деятельности. Самыми важными из этих 20 пунктов являются первые 3. Необходимо принять истинного духовного учителя, получить от него посвящение и служить ему. Главная вещь Прабхупада выделяет из многих пунктов, что же, как бы ключевые моменты, вот 3 выделяются. И заповедь, сегодняшняя заповедь для всего ИСКОН — читать книги Прабхупады. Анализ мы уже проводили тщательный много лет. Выясняется, что преданные практически не читают книги Прабхупады. Отрывками что-то слушают, лекции какие-то слушают, но книг не знают, не читают. А если и читают, пытаются что-то изучить, просто заучивают какие-то вещи. То есть на самом деле не читают. Если так строго говорить, мало кто читает книги Прабхупады. Потому что если преданные читают на самом деле книги Прабхупады, они трансцендентные, он также начнет трансцендентно чувствовать и мыслить. По симптомам, если человек читает, у него не должно быть серьезных проблем или депрессий. Или какое-то обостренное аханкара не должно быть, или вожделение обостренное не должно быть. Или ненависти кому-то не должно быть. Но сейчас мы видим, что поскольку это широко и шире и шире распространяется, много дыма становится, много вот этого интернет-информации. Заповедь такова – читать книги Прабхупады и не входить в интернет. Если мы хотим продвигаться хорошо в сознании Кришны. Закрыть интернет. Понятно, что кто-то по работе должен там что-то делать. Это уже риск. Это уже риск. Очень много соблазнительной информации, в которой можно тайно поучаствовать. Вот этот момент тайный, сокровенный, тайный, греховный кали-юга устроит. Интернет — это что-то такое сокровенное, потому что это тайное. Моя тайна, что я там делаю, никого не касается. А делаю то, что хочу. Такова заповедь. Если мы хотим очистить свое сердце, нужно закрыть интернет и открыть книги Прабхупады. Как все это и было изначально. Кроме этих 20, есть еще 35 составляющих преданного служения. В том числе слушать о Господе, славить Его, помнить о Нем, поклоняться Ему, молиться Ему, служить Ему, выполнять Его распоряжения, дружить с Ним, вручить Ему все, что у нас есть, танцевать перед Божеством, петь перед Божеством, открывать Божеству свои мысли, кланяться Божеству, подниматься, приветствуя Божество и преданных, провожать преданного, когда он встает и собирается уходить, посещать храм Господа, обходить храм Господа, возносить молитвы Господу, декламировать гимны в его честь, проводить санкиртану, совместное пение святое имени Господа, вдыхать аромат благовоний и цветов, предложенных божеству, принимать прасад, пищу, предложенную Кришне, присутствовать на арати, богослужении, созерцать божество, предлагать Господу вкусные блюда, медитировать на Господа, предлагать воду, деревцу туласи, оказывать почтение вайшнавам, возвышенным преданным, жить в Матхуре или Вриндаване, изучать Шримад-Бхагаватам, прилагать все усилия к тому, чтобы обрести Кришну, уповать на милость Кришны, вместе с преданными участвовать в церемониях, связанных с Кришной, предаться Кришне во всех отношениях и 35-й отмечать различные праздники и соблюдать обеты. Здесь просто перечисляются, поскольку речь идет о регулируемой практике преданного служения, когда мы занимаем чувства и тело. Здесь вот такие же предписания дает Господь Чайтанья, чтобы Санатана Госвами писал все это. Подробно писал по пунктам, как здесь описано. Это учение Господа Чайтанья. Так мы можем осознать свое положение настоящее. Настоящее положение по отношению к Кришне, по отношению к Богу и ко всем живым существам. И следовать этим правилам предписания. А обычно какая получается вещь в нашей практике? Мы знаем в основном 5 выделенных, самых могущественных элементов бхакти. И хотя их больше, тут их 60-64 может быть, но мы забываем все остальные. Думаю, этого достаточно 5. Или иногда преданный говорит, достаточно Хари Кришна мантры, не нужно изучать ни этикет, ни Бхагавадгиту, ни Шримад Бхагаватам, так, ну я мантру повторяю, достаточно. Достаточно для чистого преданного. Возможно, достаточно просто повторять святые имена. И руководствоваться каким-то даже одним из принципов. Жить в святом месте, и он уже знает, что нужно делать. Или изучать Бхагавату, он уже знает, что с этим связано, что это такое, это целая жизнь. Он не сектант, потому что он чистый преданный. Но если человек еще сектант, то эти правила не помогут ему. И тогда, если мы сужаем свою практику до сектантского представления, я повторяю 16 кругов, читаю Бхагаватам, участвую на киртанах, служу божествам, прихожу в храм. Почему у меня проблемы? Панча бхакти я все делаю. Почему проблемы? Выясняется у психолога, что ты плохо относишься к гостям, допустим, оказывается. Не имеет никакого отношения к этим 5 принципам. Что ты их не провожаешь, когда они уходят, не радуешься, когда они приходят. И мы к психологу идем, получаем вот эти наставления, которые описаны здесь. Таким путем все происходит. Странно. А потом, говорит, потом критикует психологию за это еще. Хотя, собственно говоря, мы упускаем вот эти обычные правила. Простые человеческие правила. Добродетели. Если мы говорим о психологии, психология должна именно знать правила добродетели, иначе это не психология. Иначе это психология материалистов, сексуальная психология. Психология означает, нужно разъяснять заповеди, гуны добродетели, религиозные принципы, которые в человеке, в сердце есть в глубине. И показывает, что без соблюдения этих правил, предписаний, человек не может быть отрегулирован и счастлив. Даже мысли счастливо не сможет. Даже пищу, когда принимает, не будет счастлив. Даже когда выспится, проснется, не будет счастливым. Даже если купит большой дом, не будет счастливым. Потому что в нем дремлют религиозные принципы, но они бездействуют. Он не исполняет дхарму. Он не может быть счастлив. Счастье – это дхарма, исполнение обязанностей. Но мы посчитали, есть работа, есть семья, все, вся дхарма, есть храм, вся дхарма. Изучить нужно глубоко. Дхарма – это понятие самое объемное. Все входит в понятие дхармы. Что я даже думаю о преданном, входит в дхарму. Как я не думаю, уже входит в дхарму. Если мы достигаем дхармы и начинаем позитивно мыслить обо всем, и везде ведь возможность преданного служения, это счастье, конечно. Это великая удача, это очень, очень большое везение выпало в судьбе такого человека. Великая удача, говорится. Какие же у нас аскезы совершишь, чтобы достичь такого позитива, такого счастья? Как же удалось ему удовлетворить Кришну всех полубогов. Он теперь допущен в эту область, в область сатвы. И он может там оставаться, все. Никто оттуда его не попросит. За ней не придут из страсти, из невежества какие-то существа. Скажут: Вася, что забыл нас? Ты нам друг или не друг? Пойдем обратно. Такого не случится. И там он будет развиваться уже, сознание Кришны уже на другом уровне. Как бы, если мы уже 15-20 лет практикуем, мы должны уже подняться на другой уровень практики через эти правила предписания. Но случается так, что человек 20 лет сознания Кришны и забыл все эти правила предписания. И не читает их, вообще пролистывает. Я знаю главное, я повторяю Харе Кришна и все. И работаю. Все достаточно. Это сектантство. Преданное служение, задача его, его природа, охватить живое существо полностью, все аспекты жизни. Поэтому если мы еще не знаем душу, что это за аспекты мои, духовные, кто я, у меня гораздо больше объема, чем я думаю, тогда даются вот эти многочисленные правила предписания, чтобы захватить все аспекты моей души, дремлющей души. В надежде, что она пробуждается, если человек следует этим принципам. И если он преданный. Два фактора. Он преданный Кришне, и он следует этим правилам, предписаниям. Должна пробудиться любовь к Богу. Очень быстро. Шрила Рупа Госвами советует человеку жить в обществе тех, кто имеет такой же, как у этого человека, образ мыслей. Поэтому необходимо создать некое общество людей, стремящихся развить в себе сознание Кришны. И жить вместе, чтобы познавать Кришну, и совершенствоваться в преданном служении. Важнейшим занятием в таком обществе является совместное изучение Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам. Когда у человека развивается вера в Господа и преданность Ему, они перерастают в поклонение Божеству, пение святого имени и проживание в одном из святых мест, таких как Матхура и Вриндаван. Близкому настроению. Общаться нужно с преданными, с близким настроением. Близко общаться. С остальными поддерживаем добрый нейтралитет. Если в чем-то мы имеем разное настроение, это не причина для разногласий, просто нейтралитет. Важна дружба. Матхьяма — это дружба. Ценить нужно дружбу, дружбу с преданными. Эта дружба, она имеет очень сильный характер на самом деле. Если посмотреть на ачарьев великих, они иногда не могли пережить разлуку с преданными. Такая сильная была привязанность. Наверное, там Дастакур оставил тело, потому что из-за привязанности к преданным. Из-за любви к преданным, из-за разлуки. Он пишет, где мои санатаны, где рупа. Если голову камни разбили. Где Шринивас, Кирамачан, друг. Все ушли. Нет никого. Что я здесь делаю вообще в этом пустом мире? Такая любовь к преданным. Не просто какая-то дружба деловая там или так, пошутить. Это глубокая, глубокая вещь. Это сознание Кришны, не сектантство. Не сектантская дружба, не материальная дружба. Если мы говорим о любви к Богу, то Господь Читание проявился симптомы любви к Богу. В танцах, в этих признаках экстаза, они описаны подробно все, насколько возможно. Нам предстоит это узнать непосредственно, а описать все невозможно, что касается Господа Читания. Нам нужно получить даршан. Но Нартам Дастакур испытывал те же симптомы, точно такие же, как Господь Читания. Те, кто в живых остались спутников Господа Читания, сразу узнавали в нем Махапрабху. Ты точно такой же. В тебе Махапрабху живет. Он так же вел себя. Только он вел себя так по отношению к святому имени Кришны, а ты, когда вспоминаешь Господа Читания, как его преданность. Вот он показал на примере, как продолжить это движение. Кришне через оскорбление невозможно, но к преданным можно. Преданный милостив, он добр говорит. Вот это доброта преданного особая. Добрее Господа, Кришна, Прабхупада говорит, преданный становится. Не обращают внимания на недостатки. Майя обращает внимание на недостатки. Преданный не обращает внимания на недостатки. Майя не пускает. Мы хотим, безусловно, Кришну, но где? Майя рядом тоже есть. Трудно. И тогда, говорится, преданные для этого существуют. Прибежище находим в преданных, в этих отношениях. Особенно близкие, если по настроению, нужно общаться теснее, такие преданные, но не для критики других групп. Это беда сегодняшнего времени. Мода, что ли? Я думаю, что это мода даже влияние в какой-то моде. Последние пять элементов, упомянутые после первых 39, исключительно важны. Если человек просто будет выполнять эти пять видов преданного служения, даже не безупречным образом, он сможет достичь наивысшего совершенства. Кто-то в состоянии выполнять только один, кто-то многие из этих элементов, но главное быть всем сердцем привязанным и преданным к преданному служению. И именно благодаря такой привязанности человек продвигается по этому пути. История знает примеры преданных, которые, как Махараджа Амбариша, достигли совершенства, выполняя все виды преданного служения. А многие другие достигли совершенства преданного служения, занимаясь лишь каким-то одним из его видов. Так Махарадж Парикшит достиг освобождения и полного совершенства, просто слушая Шримад-Бхагавад. Шукадева Госвами достиг совершенства преданного служения, просто рассказывая Шримад-Бхагавад. Махарадж Прахлад достиг совершенства, памятуя о Господе. Лакшми достигла совершенства, служа лотосным стопам Господа. Царь Притху достиг совершенства, просто поклоняясь Божеству. Акрура достиг совершенства, вознося молитву Господу. Хануман достиг совершенства благодаря тому, что служил Господу Раме. Арджуна достиг совершенства благодаря своей дружбе с Кришной. А Махараджа Бали достиг совершенства, просто отдав Господу все, что имел. Как уже было сказано, Махараджа Бариша выполнял все виды преданного служения. Прежде всего, он занял преданное служение свой ум, сосредоточив на лотосных стопах Кришны. Свою речь он использовал для описания трансцендентных качеств Верховной Личности Бога. Руками он был храм Господа, ушами слушал слова Кришны, а глазами созерцал Божество. Свое осязание он использовал, служа преданным, а обоняние наслаждаясь ароматом цветов, предложенных Кришне. Языком он ощущал вкус листьев туласи, предложенных лотосным стопам Кришны. Ноги несли его в храм Кришны, а голова склонялась перед образом Кришны. И поскольку все его желания и устремления были направлены на преданное служение Господу, Махараджа Амбариша считается лучшим из тех, кто служил Господу всеми возможными способами. Но как он этого добился? Здесь Прабхупад говорит, прежде всего он ум занял преданным служением, поэтому ему было очень легко практиковать. Ну, то есть простые вещи описываются здесь. Что-то делать в храме, служить, слушать, пересказывать. Совершенно простые, естественные вещи. Ну, а если ум под контролем, это принесет результат. Если ум не под контролем, это тяжелая садхана. Хочется что-то еще делать другое. Кроме Кришны, что-то хочется еще. Значит, ум где-то находится в другом месте. И по мере нашего как бы духовного возраста нам нужно развивать отречение. Отречение, прежде чем человек оставит этот мир, должен его в уме оставить. Это ум. Внешнее отречение не поможет. Нет. Это глупость. Это шоу, это маскарад просто. На самом деле нужно в уме оставить эти привязанности, эти чувства собственности. И желание славы, выгоды, то есть то, что в человеке живет, как бы вот, укоренилось в гунах природы, все три гуны влияют на нас, на людей. Нам поэтому не так просто. Как правило, человек в долгу перед мудрецами, полубогами и предками. Однако тот, кто в полном сознании Кришны преданно служит Господу, освобождается от всех долгов перед ними. Об этом говорится в Шримад-Бхагаватам. Иварши бутапта ринам и тринам хинкаро наям мне чарджан сарват манаяк шаранам шараньям гато мукундам парихриття картам. О царь! Любой, кто, отказавшись от всех прочих обязанностей, полностью посвятил себя служению Господу. Больше ничего не должен ни полубогам, ни мудрецам, ни другим живым существам, ни родственникам, ни предкам, никому бы то ни было еще. Едва появившись на свет, человек тотчас же оказывается в долгу перед всеми вышеупомянутыми личностями. И предполагается, что он будет выполнять различные обряды, чтобы отдать этот долг. Но у того, кто полностью предался Кришне, больше нет таких обязанностей. Такой человек освобождается от всех долгов. Каждый совершает грехи неосознанно или осознанно. Невозможно по-другому. Как, если мы ходим по грязи, она налипает. Если мы регулярно не счищаем, не мываем эту грязь, портится обувь, и это может нас вообще, этот нарост сделать, обездвижить. Если так количественно размышлять, то мы скованы этим. Поэтому так же, как мы стираем одежду, моем обувь и так далее, также нужны постоянные физические обряды, ритуалы. Различные яги, жертвоприношения и прочее. Изгуны благости. Чтобы смывать эти вот налипания материальные. Их очень много. Налипают они на ум. Грязь — это внешний пример к обуви. Но на самом деле ум налипает на ум. И мы это чувствуем, как двойственность вкрадывается туда. Разделяя власть ума, и так властвует над нами. Она создает друзей и врагов. И мы не можем ничего с этим поделать. Чтобы избавиться, то есть нужны ведические обряды, ритуалы. Да, что они означают? Что в это время, когда человек совершает эти обряды высшим силам, через полубогов, так или иначе, он думает о Верховном Господе. И когда он уже не думает о Верховном Господе, обряды теряют смысл. То есть главная цель — думать. Но если человек уже занят служением, по определению он уже думает, он чистым остается. В этом случае он уже освобождается от обязанности. Потому что он чист. По этой причине. То есть мы не должны сами себя освобождать, имеется в виду. Освобождает Святое Имя, освобождает Кришна. Необходимо, однако, отметить, что тот, кто оставил все прочие обязанности и просто посвящает себя трансцендентному служению Кришне, не имеет материальных желаний и не склонен совершать грехи. Даже если преданный совершит какой-то греховный поступок, непреднамеренно, а случайно, Кришна непременно защитит его. Такому человеку нет необходимости очищать себя какими-либо иными методами. Это подтверждается Шримад-Бхагаватам 11.5.42. Преданный, поглощенный трансцендентным любовным служением Господу, находится под защитой Верховной Личности. Если он неумышленно совершит какой-то грех, или будет вынужден поступить греховно в силу определенных обстоятельств, Бог, находящийся в его сердце, полностью защитит такого преданного. Полная защита. Эмпирическое познание и отречение от мира не являются существенными для совершенствования в преданном служении. То есть, по большому счету, если мы заняты преданным служением, то неважно, в каком мы ашраме и варме. Так говорится. Эта платформа нематериальная должна быть. Но опять при условии, что мы способны думать. Почему так сейчас настаивают старшие читать книги Прабхупады, чтобы думать о Кришне? Читая книги Прабхупады, мы, естественно, начинаем думать о Кришне. Очень много милости здесь. Чистый нектар, трансцендентный поток идет. И если мы думаем над темой этих книг, мы чувствуем себя очень хорошо. Но если мы читаем, но думаем о чем-то другом, невыносимо. Становится невыносимым. Тяжелое бремя читать вообще. Зачем читать? Я послушаю под музыку. Бхагавад-гиту сейчас есть, читки тоже. Это тоже все хорошо. И все же важнее всего научиться думать о Кришне. Сам человек не может думать о Кришне, поэтому комментарии ачарьи дают. И изучая эти комментарии, мы, естественно, развиваем способность мыслить на этом уровне. Преданному не требуется специально развивать в себе такие качества, как непричинение вреда другим и владение своими чувствами, Хотя другие системы духовной практики содержат предписания, направленные на развитие этих качеств. Даже не применяя эти методы, преданный приобретает все хорошие качества, просто благодаря тому, что он служит Господу. Ну а если мы видим, что преданный приобретает нехорошие качества, здесь говорит, что он приобретает. Кто-то скрыто явил, что он не приобретает. И через 20-30 лет он не приобрел хороших качеств. Что это означает? Опять дело касается ума. Абсолютно нужно быть уверенным, что как только преданный этот преданный начнет думать о Кришне, он сразу приобретет эти качества. Возможно, в тот же день. Это очень быстро происходит. Если думать о Кришне, все остальное происходит естественно и автоматически. Но, говорится, если солнце встало, одно действие, оно сразу все видно. Это же могущество. Кришна могущественный. Ум тоже могущественный. Могущественный, чтобы заслонять Кришну, как облако. Облако неведения, тумана анартх или наоборот. И все, и как будто нет Кришны. Да. Но если ум начинает думать о Кришне, прояснение, сразу свет виден. Кришна сильный. И процесс постепенный, потому что ум человека очень опасен, говорится Бхагавад. Если с ним резко поступить, мы можем с ума сойти. Может нарушиться психика. Ум очень опасен. Если у человека разрушается самомнение в уме, он умрет. Он просто умрет. Вот это ложное мнение о себе. Если сразу сказать, кто он есть на самом деле, он просто умрет. Что он этим только и живет. Умом и пониманием себя. А он на самом деле душа, частичка Бога. Для него это что-то еще неизведанное, незначительное, частичка всего лишь, какой-то слуга. С его материальным представлением это даже не престижно. Еще не оценено это должным образом. Поэтому для ума нужно время, для Кришны время не нужно. Если солнце встало, то все. Но если кругом облака, то не так светло. И все же говорится, солнце, его природа светит непосредственно прямо, прямой луч. Время от времени погода хорошая какая-то появляется в нашей жизни. Когда мы говорили на тему здоровья в Индии с одним аюрведическим доктором, он говорил о том, что нужно получить прану от солнца и в общем, такие простые вещи. Кто-то сказал, ну а если кто-то живет на севере и там мрак или наоборот белые ночи или что-то еще, ну вы живете в плохих районах. Плохой район. Это на самом деле не жилые места для цивилизованных людей, он сказал. Это демоничные места. И демоны, они пренебрегают законами природы, они просто хотят устроить искусственную жизнь, как на Патала-Локе. Патала-Лока — это такое развитое место. Полубоги завидуют Патала-Локе иногда. Тайком туда приходят, чтобы просто посмотреть, какие там деревья растут. Таких нет даже у Индры в рай. Это потолок. Там не солнечного света, и поэтому там нет ощущения времени. И они думают, что они вечно живут там. У них нет такого ощущения, как времени у нас, как суточное. Такого нет. Они не считают дни. У них отсутствует вообще это восприятие времени. Они считают, что они живут вечно и беззаботно наслаждаются. А умирают все во сне, без боли и мучений. Иллюзия полная вообще. Полная иллюзия. Но какой шарм там вообще, какая жизнь материальная. Это устраивает демоны. Место неблагоприятно, солнца нет. Но что они там делают, смотрите. В 11-й песне Шримад-Бхагаватам сам Господь говорит, что нет необходимости углублять свое эмпирическое знание и отрешенность от мира, если человек действительно занимается преданным служением Господу. Лишь по неразумению некоторые трансценденталисты считают, что для того, чтобы подняться до уровня преданного служения, необходимы знания отречения от всего мирского. Это неверно. Даже трансценденталисты ошибаются, видите? Некоторые трансценденталисты так считают, что нужно отречение саньяса, яна и вараги. Но если вы заняты преданным служением, это заблуждение. Для преданного это заблуждение. Если на самом деле мы думаем о Кришне, вы уже в отречении, вы уже в знании, уже достигли цели. Как это же эти правила предписания могут относиться к преданному, который уже думает о Кришне. Только формально. Приобретение знаний и отречения от кармической деятельности могут понадобиться для того, чтобы человек, находящийся во власти материалистичных представлений о жизни, понял, что по своей истинной природе он духовен. Однако они не являются неотъемлемой частью преданного служения. Эмпирическое познание и кармическая деятельность ведут, соответственно, к освобождению и материальным чувственным наслаждениям. Следовательно, эти методы не могут быть неотъемлемой частью преданного служения и даже не имеют для него реальной ценности. Посвятить себя преданному служению способен тот, кто не связан последствиями эмпирического познания и кармической деятельности. Поскольку преданный Господа Кришны по природе не склонен причинять кому-либо вред и владеет своим умом и чувствами, ему не требуется прилагать дополнительных усилий для обретения положительных качеств, которые приходят к людям, занимающимся углублением своих познаний и кармической деятельностью. Итак, преданно приходит само собой все, без специальных усилий, если он служит Кришне. В мире есть много сейчас разделов направлений культуры, науки, политики. Их становится все больше и больше направлений отдельных. Отдельно здравоохранение, отдельно образование, это отдельные ведомства. Отдельный контроль какой-то преступности. Отдельные научные какие-то исследования. Даже в науке есть много отдельных специализаций, их все больше и больше становится. Мир дробится. И им кажется, что вот если они вот эту часть разовьют, то добьются какого-то успеха, совершенства. Нет, это поливание листьев и ветвей без корня. Дерево сохнет, поэтому они не обращают внимания на эти веточки, на эти листья, на эти цветы, что-то там нужно. Давайте все распределите обязанности, создайте новые услуги, какие-то ведомства, работаем. Мир во всем мире нужно работать. Институт семьи нужно отдельно работать. Психология женщин, мужчин отдельно нужно работать, отдельно скажем. Детская психология, юнальная юстиция. Ничего этого нет в ведах. Есть главная вещь, есть корень, который делает здоровым тело, все целиком, оно просто функционирует и все. Просто функционирует. Не нужно это изучать с какой-то другой стороны. Нужно просто полить. Корень дерева, все остальное проявится в полную силу, само собой. И опять же, как актуальный момент, как заповедь, ум. На демопредном служении мы сейчас сегодня говорим только про ум, не про работу. Не про внешние какие-то правила, предписания. Мы сегодня говорим про ум. Сегодня старейшины собрались, так мне сказали. Это момент очень актуальный, важный. Не займем ум, никакого преданного служения не будет. Аннулируется почти все. Почти все. Хотя мы сможем получить новое рождение, чтобы продолжить садхана бхакти. Условия будут такие же. Мы не потеряем это. Но продвинемся мы вперед только благодаря уму. Либо мы просто останемся на этом уровне, можем остаться, либо продвинуться, но тогда нужно заняться умом. Что мы думаем о преданных, о Кришне, и насколько мы понимаем этот предмет, описанный ачарьями? Это все проблема ума. Только ума. Гити говорит, это злейший враг и ближайший друг. Только в уме все дело. Также Махараджа Бхарата Рахугани объясняет, что как он живет в уме. Вся жизнь в уме протекает. Все, что ты видишь на самом деле, ты видишь в уме. Ты даже не знаешь об этом. Все, что об этом думаешь, тоже иллюзия. И видишь ты иллюзорно, и мыслишь ты иллюзорно. И себя называешь иллюзорно, других называешь иллюзорно. И борешься за это. Жизнь на это кладешь. А это просто ум. Единственная реальность, когда он начинает думать о Кришне. Вот тут он выбирается из этих дебрей. Просто дебри иллюзий. Очень трудно признать старшим вайшнавам, что их ум в дебрях иллюзий находится. Особенно в присутствии младших. Это очень трудно психологически. Нужен психолог, видите. Если я 20-30 лет, и мне говорят такие вещи. Ум в дебрях иллюзий. Ну хорошо, я пошел на курсы GBC. Думаю, ну там что-то скажут для GBC особое. Что там сказать? Надо быть смиренным. Отдельно от других, чтобы неофиты не слышали. Мне нужно быть фанатиком. Гуру-фанатик. Вот так вот он говорит. А этот гуру, он должен быть терпелив. А этот гуру должен гнев контролировать. Там вот так говорят. Все. Простые вещи говорят. Те же самые, что мы слышали. То же самое. И нужно принимать это все. И когда мы это принимаем, мы чувствуем себя свободными. Правда. Это правда. Просто это правда. Чего я цепляюсь за какие-то обозначения искусственные? Мне нужно работать с этим. У меня нет терпения, у меня гнев, у меня то, у меня вожделение. Чего я здесь строю вообще? 20-30 лет я, конечно, всему следую, но я должен знать. До конца нужно жертву сделать. До конца, а не просто гордиться своей услугой лет в сознании Кришны. И думать, что мне люди скажут хорошего. Доброе имя заслужить себе. Столько иллюзий. Куда они бросят взгляд вообще? Беседуя с Кришной, Удава задал такой вопрос, касающийся ведических предписаний. Почему ведические гимны поощряют материальное наслаждение, но в то же время Веды содержат наставления, избавляющие человека от всякой иллюзии и направляющие его к освобождению? Говорится, что ведические предписания даны Верховной Личностью Бога. Однако создается впечатление, что в них есть противоречия. И Удава очень хотел выяснить, как разрешить эти противоречия. В ответ Господь Кришна произнес уже упоминавшийся стих, в котором объяснил высочайшее превосходство преданного служения. Тому, кто уже занят преданным служением мне, и чей ум сосредоточен на мне, нет ни необходимости, ни пользы в том, чтобы углублять свои познания и отрешенность от мира. Итак, правила Писания, они противоречивы в Ведах. Сильно противоречивы. Те, кто изучает Веды или вот какие-то разделы Вед, еще больше запутываются. Серьезная проблема. Там великие знания, это вот привлекательно. И запутанность тоже великая в итоге. Господь Чайтанья сказал об этом, что Веды противоречивы, Веды, Пураны, что еще, Итихасы, Веданта, Сутра, они противоречат друг другу. Их очень трудно поэтому понять. Они создают проблемы в обществе. Но единственный, кто разрешает все эти противоречия, это только чистый преданный, в сердце которого есть желание искренне служить Кришне. Вот, общаясь с таким преданным, все противоречия можно устранить, все сомнения. Потому что Веды сами по себе – это просто сборник противоречий, обоснованных. Хорошо обоснованных причем. Очень сложный момент. Иногда Веды даже отвергаются. Будда отверг Веды. В этом был смысл. Вьясадева чуть не выбросил весь свой труд, но Нарада остановил его и сказал, что должен написать Шриман Бхагаватам. Тогда все это имеет смысл. Итак, Господь заключает, что преданное служение не зависит ни от каких других методов. Углубление знаний, развитие отрешенности от мира, медитация могут оказать некоторую помощь в начале, однако нельзя считать их необходимыми для преданного служения. Иначе говоря, преданным служением можно заниматься независимо от углубления знаний и отрешенности от мира. Господь Чайтанья также привел стих из Сканда Пураны, в котором Нарада Муни говорит человеку из племени охотников в том, что ты охотник, теперь никому не причиняешь боль, а также приобрел другие добродетели. Нет ничего удивительного, ибо тот, кто преданно служит Верховному Господу, ни при каких обстоятельствах не может быть источником беспокойства для кого бы то ни было. Так, эта глава заканчивается Кремнием. Здесь был акцент на регулируемую практику. Все эти принципы сначала прославляются преданное служение. Говорится о его сияющих качествах преданного. Чистого преданного превосходит все, качество полубогов он имеет все. Даже превосходит, поскольку он именно предан сердцем, сердцем, душой предан. Полубоги не все на таком уровне. А преданный он находится на таком трансцендентном уровне. Затем говорится, что есть два вида преданного служения с регулируемой практикой, практическое служение и спонтанной привязанностью. И когда еще нет спонтанной привязанности к Кришне, тогда рекомендуются вот эти правила, которые здесь перечислялись. Человек изучает их, тут выявляются какие-то главные моменты, наиболее могущественные моменты, чтобы мы могли понять, как это все действует практично, что даже один можно практиковать, если мы ум контролируем, даже одного достаточно метода. Если ум не контролируем, больше правил предписаний требуется. Больше этики, морали или там психологии иногда дают, чтобы как-то отрегулировать все эти наши разнообразные материальные привязанности. Но смысл этого, что человек должен служить Кришне при этом, какие бы ни получал правила предписания, скажем, будь честным, кто-то скажет, ты часто обманываешь. У тебя вот есть недостаток, гуна-карма такая, видимо. Ты привык обманывать. Как это относится к практике преданослужения? Никак. Он все равно продолжает преданослужение. Тогда о чем мы говорим? Мы говорим об этике и морали в данном случае. Вспомогательный момент нужен. Если мы видим какие-то вот такие препятствия материальной привязанности, мы используем ведические знания или современные науки, которые могут пользоваться этим, чтобы помочь человеку избавиться, увидеть вот этот недостаток свой и заняться преданослужением безмятежно. Без мотива. В этом смысл, почему нужны эти вспомогательные вещи, знания. Гьяна и вайрагья, где знание включает в себя все о человеке. И варну, и ашам, его ум, его чувства, его тело физическое, и здоровье, и юрведу, и астрологию, боже мой. Если вы выходите замуж или женитесь, вам понадобятся многие науки. Что эта платформа уже не трансцендентная, и тут нужно много что знать, чтобы жить семейной жизнью правильно. Нужно руководство какое-то, и опытные люди, которые уже знают, и астрологи, которые понимают влияние планет, и ваш гуна-карму кто-то должен понимать. Много нужно знать, самскар нужно 10 проводить, все ведические знания потребуются, гьяна и вайрагья. Но если вайрагья означает, что чтобы вы не устроили препятствия друг другу в преданном служении, отречение, чтобы чувствовать свободу при этом. Но если мы уже думаем о Кришне, это естественным образом приходит к человеку. В форме качеств. Есть знание в форме правил предписаний, а есть знание в форме качеств. В Гите говорится, что знание – это качество вообще. Но если нет качеств, ну тогда я веду себя внешне так, как нужно. Быть добрым, не умею. Но буду делать так. Дарить подарки. Все думают, что я добрый. И я тоже буду думать, что я добрый. Может быть, я стану так добрым. Да, может такое случиться. Если я буду так практиковать, я могу стать добрым. Но суть в чем? Чтобы занять человека преданным служением. Именно преданного нужно занять таким образом. Просто с материальной точки зрения, без Кришны, это все имеет цикличный характер. Поднялись, упали и бесконечно. И все глубже и глубже, глубже в ад. Дорога идет. Через верх, конечно же. Вот в чем ее привлекательность. Достигнешь богатства, достигнешь славы, хороших качеств, уважения. Пойдешь вверх, а потом ты куда пойдешь? Пойдешь в ад. Об этом никто не говорит. Все общество говорит. О, сделаешь так, станешь богатым. Да, пойдешь туда, пойдешь. А потом никто не знает, куда ты пойдешь. Веды говорят, потом пойдешь в ад. Это без Кришны. Кто тебя там удержит? Наверху. Там тебя столкнут и все. Там много соперников, много конкурентов. Это материальная природа. То есть это умалчивается просто. И 13 глава будет называться «Преданное служение, основанное на привязанности к Кришне». Уже не правило предписания, а именно из привязанности. Что это такое? Здесь тоже достаточно описание интересно. Это то, что говорит Господь Читания. Довольно такая хорошая тема. Для преданных есть о чем поговорить. Спонтанная привязанность к Кришне. Как же это происходит на этом уровне? Но пока мы здесь закончим, мы прочитали до конца сегодня 12-ю. Какие будут вопросы, дополнения, пожелания, мнения?
Святистым языком вет говорят, даже мудрецы попадают в заблуждение. Это как раз относится к категории деятельности ума. Это следствие ума так происходит.
Материальные вещи веды делают привлекательными. Чтобы человека возвысить, материально, в смысле слова, в какую-то гуну более высокую, нужно процесс возвышения сделать привлекательным, привлечь человека туда. Это меня описывают. Рай, райские планеты. Веды это или религиозные писания тоже описывают, каков рай. Недавно читал Коран, там написано это тоже. Немалое время уделено этому описанию тех красавиц, тех, той природы, тех условий. Райское блаженство постоянно. Там. Но они не говорят, что будет дальше. Что дальше ты оттуда упадешь снова сюда. Святистый язык ведет. Фантасмагория. Так ведут. Есть. Для материалистов они создают такие вот образы высших планет, высших существ там, райскую жизнь вечную, напитки особые там, райские, существа ангелоподобные. И в этой атмосфере ты себя чувствуешь Богом просто. Это веды все рекомендуют. По большому счету в этом нет необходимости. Но все же Ясадева дал это людям, чтобы не становились грубыми животными людьми. Что, чтобы в рай попасть, нужно развить праведность. И эта праведность, она имеет как бы вот этот шанс. Шанс появляется у человека приблизиться к Богу. Ради этого даются эти вот описания, чтобы людей все-таки возвысить. И вот там шанс появляется соприкоснуться с Кришной. Там внизу шанса никакого нет. Только ради этого. Само по себе, если рассмотреть, что обещают веды, иллюзия майя. Просто майя. Другая майя.
То, что Кришна говорит Арджуне, что выйди из-под влияния гун материальной природы, оставь всякую двойственность. Это также категория ума относится.
Да. Да, верно. Это все категория ума относится. Двойственность именно в уме. Верно. Это все относится к уму. Бхагавад-гита обращается к уму. Йога обращается к уму. Это йога-шастра. Йога работает только с умом. Если мы сможем остановить ум, то есть на Кришне все, это успех. Хоум. Для того, кто обуздал ум, говорится, он достиг параматмы уже, а достиг верховного. Просто читая книги Прабхупады, мы будем продвигаться в этом направлении. Несложно. Но преданные почти перестали читать книги Прабхупады. Ссылаются на работу, на семью, еще что-то придумывают. Что поздно ложусь спать. Ну и всякие глупости. На самом деле интернет. Если честно сказать, то интернет тормозит все. Не хватает решимости оторваться от таинственной иллюзии. Да, давайте активнее.
Хари Кришна Махарадж. Спасибо за лекцию. Вот у меня вопрос. Раньше я думала, что вот четыре принципа, которые мы соблюдаем, ну вот думала, например, что там азартные игры трудно соблюдать, там четвертый принцип трудно. Вот, но с годами я вот понимаю, что самый трудный принцип, ну вот для меня, это вот ахимса, принцип ахимса, не причинение вреда. Я просто раньше как-то этого не понимала, но я жила раньше как бы в комфортных условиях, потом так получилось, что я в частный дом переехала. Я все время кого-то убиваю, вот мне просто так получается, там, пробираются в дом, допустим, муравьи всякие, там эти...
Я думала, люди. Я думал, людей убиваешь, муравьев убиваешь.
Ну, один раз просто вот мышка пробралась, я просто никогда раньше как-то мышь не, ну, не видела так быстро. Я просто, оказывается, они мышки пробираются, мне хозяйка сказала, говорит, их надо там специально какие-то клеи ставить, они там наклеятся. И вот она какие-то поставила ловушки, и вот мышка маленькая попала. И я закричала просто мышек, и вот хозяйка, я помню, ее вытащила на улице, просто камнем убила. И вот мне все время эта мышка, вот, ну как бы... Просто я заметила, что все время я кого-то убиваю, потому что вот они пробираются, вот, например, вчера с потолка что-то упало, я просто машинально вот стряхнула и убила. Вот. Просто я хотела ее мягко как-то взять на улицу, но мне не получается, я их беру, они вот на руки прям, ну... Все время кого-то убиваю. Просто я понимаю, что они тоже, хоть и мелкие, но они вот живые существа, и они как бы своей жизнью там живут. Ну, получается, я не соблюдаю вот этот принцип ахимса. Мне муж успокаивает, говорит, они твою территорию нарушают. Но это же частный дом, они будут всегда вот появляться. То в углу, там бывает муравьи там появляются. Вот как вообще быть?
Ну, ты уже начинаешь следовать принципу ахимса, когда думаешь об этом. Серьезно. Тебя не хочется убивать, так я понял. Значит, ты уже начинаешь следовать принципу этим. Осознанно. Продолжай. Учись этому.
Спасибо.
Личный вопрос.
Простите, пожалуйста, возьмите.
Если... Дело касается ученика и учителя, да? Ученик ушел, ученик другому учителю. То почему это должно распространяться на все общество? Почему я должен к нему относиться очень уважительно? И второй вопрос, а почему, допустим...
Давай сначала первый.
Давайте.
Первый. Ученик ушел от учителя к другому учителю.
Да, и тут такая резолюция, что мы должны просто, я, во всяком случае, это меня касается, что мы должны ненавидеть.
Нет. А ненависти речи быть не может. Нет. Такой резолюции нет, чтобы ненавидеть кого-то. Никого не нужно ненавидеть. Речь идет об оскорблениях. Не то, что он ушел. То, что нанес оскорбление. Поэтому не общаются с таким человеком. Не о ненависти идет речь совсем.
Должно ли это...
Таков этикет. Каждым? Если кто-то оскорбитель, то зачем же общаться с ним?
Ну, если есть личные отношения.
Ну, ты выбирай. Это уже личный вопрос. Ну, этикет такой.
И если я общаюсь, и с ним продолжаю общаться, то и на меня ты как пальцы начинаешь.
Так общество устроено.
Почему?
Не знаю. Так Бог устроил. Что, не так? Неправильно? Это неправильно, ты имеешь в виду?
Это неправильно.
А, ну тогда ты свой... Свое общество построить.
Нет, зачем?
Как ты понимаешь?
Зачем мне строить общество, и когда я нахожусь в этом обществе?
Ну, тогда прими.
Но у меня есть отношения.
Прими этикет. Если ты это общество принимаешь, прими этикет тоже. Свыше. Мы же не придумываем этикет.
А вы объясните вот этикет.
Ну, я же объясню только.
Ну, вот, я...
Ну,
вдруг произошло...
Ну, ты же не принимаешь, как я объясню тебе.
Вот, что-то кашляет друг. Или вас взять друг. Ну. Как я могу предупреждать с вами отношения? Но мир так устроен же, что вы сами сказали, полон иллюзий.
Мы не говорим о дружбе материальной, о дружбе духовной говорим. Есть такой пример Прабхупады. Если ваш родственник любимый сходит с ума, хотя вы любите его и привязаны к нему, все же даете его в сумасшедший дом. Дом он не может жить уже с вами. Но когда он исцеляется, вы возвращаете его и не напоминаете вообще о том, что было раньше. Вот такой пример. То есть пока человек совершает оскорбление, общаться не нужно близко. такой этикет. Если это мирская дружба, то она может утянуть нас в майю. А то, что мирская дружба называется. Просто из чувства сентимента дружбы мы разделяем его позицию, дружим, продолжаем разделять его позицию, то мы заражаемся тем же самым настроением. Если мы общаемся с сумасшедшим близко, мы тоже начинаем страдать. Поэтому возникает в сердце бунт. Такая энергия. Бороться надо. Они не правы все. То есть вдруг выясняется, что справедливо, что двойственность появляется. Плохо, хорошо. Но таков этикет, что оскорбитель не должен общаться. Мы не должны общаться с оскорбителем. Пока он совершает оскорбление. Проходит время, скажем, 10, 15, 20 лет. Человек осознает, что совершил оскорбление. Он возвращается, мы принимаем его.
А если не возвратиться? Если он не считает это оскорблением?
Ну и что? А что? А мы тут при чем? Почему ко мне этот вопрос? Это же его выбор.
Ну, я имею право обращаться к нему, относиться к нему так
же. Ты можешь делать все, что хочешь. Да. Это твой выбор.
То есть это не распространяется на вас, на всех, если вдруг это касается ученика и учителя?
И почему? Пока ты не понял ответ.
Если я с ним развиваю отношения, продолжаю развивать, то на меня так же...
Ну, так общество устроено, потому что это позорно.
Так устроено или так устраивает?
Нет, это позорно, потому что.
Почему?
Ну, потому что оскорбление было совершено. Поэтому позорно. Это позорно в обществе.
Считаю. Это же шастры объясняют. Это же так шастры объясняют. То есть, если человек совершил оскорбление, он является оскорбителем. Вот. До тех пор, пока он не осознает эти вещи, он фактически нездоровый человек получается.
Но это другой вопрос, что ты не видишь. Это другой вопрос совсем. Об этом я не говорю сейчас. Я тебя вообще не касаюсь. Я говорю, у тебя свобода выбора есть, делай, что хочешь. Но не обвиняй общество, что он так себя ведет.
Нет, я не обвиняю общество. Наоборот, общество меня начинает обвинять, что я продолжаю
с ним. Общество имеет мнение, это хорошая вещь. Общественное мнение, это очень хорошая вещь. Как такой смысл сориентироваться, что хорошо, что плохо? Не все хорошо, что мы делаем. Общество тоже что-то знает.
Но у меня есть говорит. Друзья, которые курят на шум.
Ну, это твой выбор.
Есть,
мне нужно понять, о чем мы сейчас говорим.
Я имею в виду, что если это касается определенно вас, да, то почему на меня должна распространяться, что я не должен с ним общаться, даже если он оскорбитель?
Ну, может быть еще, например, Ниранджан с вами общается с оскорбителями. Ниранджан с вами. Он, те, кто совершили оскорбление, отошли, он с ними общается, потому что у него духовная сила есть. Ну, иногда он общается на надежде, что они изменятся, эти люди уже изменились, проверяют.
Ну, вот.
Если ты духовно силен, таки чувствуешь себе силы, тогда терпи. Терпи, если преданные что-то не понимают и говорят про тебя. Тогда ради этого спасения, скажем, друга своего, ты можешь терпеть тогда. Как Радханат Махарадж должен был жить в Нью-Вриндаване, и его тоже критиковали за это. Но он терпел, потому что хотел помочь Кетанананде с вами. Потом он снова вернулся, он даже ушел из Искон специально, чтобы помочь ему. И преданные многие же не знали об этом, его критиковали. Но потом он ушел оттуда, снова вернулся в Искон, когда ничего не получилось. Поэтому если у тебя есть какой-то свой план спасения души, другой вопрос. Если ты способен на это, если ты так рискуешь,
то есть терпи.
Тогда терпи. Да, конечно, будут критиковать.
Главное, спасибо за лекцию, очень приятно было слушать. И у меня вот такой вопрос, и сложно вот все время держать Кришну в уме. А как это можно делать постоянно вот, на практике сознания Кришны?
Читать книги Прабхупады?
Да. Вчера как раз мы целую главу почитали. Читали, да? Там еще вот как можно сосредоточиться всегда? Все видеть, все вещи в сознании Кришны видеть, или, как говорится, это как бы спонтанно все это вот, думать об этом все время.
Сложно. Нужно просто достаточно читать книги Прабхупады. Достаточно количество. Не нужно больше напрягать ум. Когда мы занимаемся служением каким-то, мы не напрягаем ум, мы просто хорошо выполняем служение. Нужно просто достаточное количество читать книги Прабхупады. Это окажет влияние на ум на целый день. Как доза лекарства нужна, принимаем, и она защищает нас. доза. Если доза меньше, меньше защищения. Если слишком много, тоже может быть не очень хорошо. Но достаточное количество чтения должно быть, чтобы мы могли вот эту вакцину иметь. Мне кажется, преданные еще не совсем поняли, о чем мы говорили. Мы говорили о том, что пламя нужно увеличить так, чтобы дыма было меньше. Дым – проблема. Можете не читать книги Прабхупады, если вы уже думаете о Кришне. Дыма не будет никакого. Но поскольку дым есть, много критики, много проблем у преданных уставлен, то читать книги Прабхупады нужно, значит, мало читать. Вот об этом мы сейчас говорим. Не для того, чтобы стать мутаматикари, сейчас вот как-то найти какой-то метод, чтобы постоянно думать и говорить. Практиковать надо. Вот старые преданные отличаются от неофитов тем, что они пытаются найти какой-то спонтанный способ быть в сознании Кришны, минуя правила предписания, которые они уже как бы делали и охладели к этому. Охладели к книгам Прабхупады в данном случае. А вот это охлаждение – проблема. Даже когда садятся формально читать, неинтересно. Все уже прочитано много раз. Об этом речь была.
Значит, принесли эту практику в чтение книг Прабхупады.
Да. Можно вместе собираться, просто читать книги Прабхупады. Без лекций, без каких-то мнений наших. Просто читать все.
Есть примеры того, что вот некоторые преданные практикуют, на наших глазах все это происходит. Что-то у них не так получается, что нет. Некоторые оставляют во Вриндаване, некоторые выезжают только за Вриндаван, сразу оставляют. То есть, хотя они там много лет практикуют. Ну, я не знаю, понятно было или нет, о чем я хочу спросить.
Я пытаюсь понять. О чем ты думаешь?
Я хочу понять, роль Кришны как
бы. Ну, прежде всего, если о Кришне говоришь, то Кришна всегда благоприятный фактор. Всегда. Если преданный, мы говорим, умирает, оставляет тело, то Кришна где-то должен быть рядом. Потому что это его преданный оставляет тело. И всегда будет какой-то благоприятный фактор доминировать, если преданный будет. Неважно, где он находится, во Вриндаване или не во Вриндаване. И есть как бы разница между преданными, о чем ты сказала. Есть преданные совершенные, есть преданные еще практикующие, не достигшие совершенства. И достигший совершенства преданный, он уходит туда, куда желает уйти. Кришна обеспечивает ему исполнение его желаний. А несовершенный преданный уходит туда, куда должен пойти. По милости Кришны. Кришна может поправить его в момент смерти, если он не сосредоточен должен быть. Кришна все равно добавит что-то благоприятное, насколько это возможно для этого человека. Поэтому все преданные, неважно какого уровня, они все уходят к Кришне, в направлении Кришны. Но кто-то непосредственно уже желает Кришне и исполняется его желание. А кто-то желает продолжить, может быть, проповедь или садхана бхакти, или заинтересован поступить в Варнашрама Дхарму, но у него остались какие-то еще желания, связанные с Кришной в этом мире, он идет туда, куда должен тогда.
Если так тело оставляет, что все равно по милости Господа, все равно Кришна участвует, да, в этом?
Оставление тела – это момент. Это момент смерти. Этот момент есть Кришна. Пытается понять. Не то, что Кришна не успевает или успевает участвовать. Этот момент и есть Кришна. Момент смерти – это Кришна. Поэтому все в надежных руках. Кришне нужно ловить момент. И упустил. Ушел. Все. В ад пошел. Он и есть момент смерти. Именно он это санкционирует. Тот момент – это его санкция. Это его участие непосредственное. Для материалистов это момент смерти, особенно это смерть. Кришна в форме смерти. Один человек падал с 9-го этажа вдоль стены дома. Это было, когда я был студентом. Он остался жив. Причем довольно легко отделался. Но он молодой, красивый, и он был знаком с какой-то девушкой. Его заботило, когда он летел вдоль стены, чтобы не поцарапать лицо о стену. Он только об этом и думал, и отталкивался от стены. Вот об этом, говорит, он думал. Так что вот. Так мы и живем. Но в данном случае был внезапный момент.
Однажды приятный приехали ко мне в гости в Гопичандра Прабху приехал. И там что-то я электричество хотела поправить там, и током ударила внезапно. И я вот помню, что Басмелия сказала, Гопичандра, глаза открываю, а Гопичандра стоит, ругает меня и говорит, ты че Басмелия сказала, она была Кришна, сказала, я такая в шоке. Я говорю, ну, спасибо, что так Басмелия сказала.
Ну, Бога вспомнила.
Да, неожиданно тоже произошло. Просто ударила, и я вот на короткое время сознание. Я вот осмылялась.
Мы родились в мусульманской стране, чтобы проповедовать сознание Кришны. Знаете об этом? Чтобы проповедовать сознание Кришны. Это был план. Мы же не случайно стали преданными здесь, в Казахстане. Или в России, или где-то вот в Баку. Или в Иране, там тоже есть преданные, хотя там очень опасно. Так Кришна распределяет, куда должен пойти преданный, продолжить преданное служение. Учитывая его заслуги, также его гуна-карму, принимает решение точно. Второй вопрос.
Вы можете сказать, у нас нашу парампару? Дикша парампара у нас или шикша парампара?
То и другое.
И то, и другое, да? То есть Бхактивинод Тхакур, он не был учителем Гауры Кишоры Дасбабаджи, насколько я слышал. То есть они были друзьями, да? То есть получается, а парампара считается, что от ученика к учителю, то есть учитель инициирует его, пошло. А у нас получается
шикша-парамитра. Дикша тоже? Дикша. Ну, получает.
А Бхактивинода Тхакура, он, как я слышал, что он не был
инициирован. У него было дикша от другого.
Дикша от другого было, да. То есть, но у нас, получается, не следует вот как вот, преемственность от учителя.
Я тебе сказал твой друг, верно? Я знаю эту философию. Философию эту знаю. Они следуют паривару.
Паривара, да.
Да, паривара – это семейная традиция.
А по-моему, они там разные паривары.
Там три паривара есть примерно. Это Нитянанда паривар, Гададхар паривар, Адвайта паривар. И каждый паривар утверждает, что он истинный. Они уже не могут сейчас сказать точно, какой паривар точно истинный. Просто оставят свою позицию все. Вот, паривар. И вне паривара они говорят, нет дикши. То есть только по вот, рождению это нужно следовать. То есть есть там свои, ну, касты и предрассудки. Почему Бхактисиддхан Сарасвати отверг этот метод, ситхапранали и паривары, потому что там уже бабаджи стали вести себя странно. На Ратакунде и других местах он там выступал резко против их образа жизни. Они могли иметь несколько жен тогда уже, ну, уже все в таком виде было. Поэтому он план имел на Запад проповедь, вот, то, что он сделал. Дикша имеет значение отрезать. Есть как бы дикша формальная, например, по идее мы должны получить знания от своего отца, когда мы рождаемся в семье, от отца мы должны уже получить эту преемственность, она должна быть в семейной традиции. Но сейчас в семейных традициях нет, по рождению мы не можем ничего получить. Получаем от другой личности, просто духовной личности получаем. И духовное родство. Духовное родство сейчас нужно. Не материальное родство, а духовное родство. И гуру как отец, духовный отец у нас становится. То есть семья Ачютагодра, в семью Бога принимается. Любой человек, как это написано в шастрах, любого происхождения, если он преданный, он принимается. Вот, и Бхактисиддхан Сарасвати, дикша. Дикша определяется по тому, насколько человек не привязан к материальному. Есть внешняя сторона, обрядовая сторона, скажем. Обряд дикши получает, да? Формально все видели. Общество зафиксировало, что ты получил дикшу, все. Да? Но если человек не следует шикше, то дикша не имеет смысла, он остается привязанным. Дикша нужна, чтобы быть непривязанным, отрезать буквально материальную привязанность. Поэтому дикша дается для шикши. А шикша приводит к дикше, а дикша снова к шикше. И вот они вместе. Шикша-гуру, дикша-гуру, они вместе считаются, одно целое. И если человек имеет материальные привязанности, можем сказать, что дикши не было. И когда они утверждают, что Бодхисаттва Сарасвати не имел дикши, мы должны спросить, какие материальные привязанности имел Бодхисаттва Сарасвати. Мы не найдем ничего. Значит, дикша была. А как она протекает, дикша, иногда это сложно понять, это духовный метод. Иногда есть несколько поколений преданных, которые никак себя не проявили могущественно. И в какой-то момент появляется могущественная личность, скажем. Хотя вот не было таких признаков, да, вот от какой-то могущественной личности, да. Говорит, что Дас Бабаджи, он был могущественный внутренний, но внешне он не проповедовал. Это как Бабаджи, линия Бабаджи. Инициацию получил Бодхисаттва Сарасвати от Бабаджи.
Он получил инициацию, все-таки говорят, что не получил.
Не, ну мы доподлинно знаем, эта история описана во всех шастрах.
То есть, да,
ну, конечно. Иначе бы он был привязан. Иначе бы он не смог принять саньясу и прочее. То есть исследовать всем этим вещам, разбить майваду тем более. Чтобы разбить майваду, нужно чистое преданное служение. Это критерий. И поскольку он разбил майваду по этим плодам, можем также судить, что Бодхисаттва Сарасвати был чистым преданным. Невозможно это провернуть. Да. Вот, поэтому он велел Прабхупаде ехать на запад. Потому что там уже все, Радакун был захвачен, все это в упадок приходило, говорит, после меня, говорит, здесь будет пожар в Мадхи тоже. То есть в Индии вот такая обстановка была. Потому что было много париваров, много авторитетов, много уже сампрадая образовалось, множество в Индии. Очень сложно было. И нужен был особый ученик, особый посланник, который смог бы это выполнить. Один или группа, никто не знал тогда, кто это сделает, кто распространит на Западе. То есть нужны полномочия особо для этого иметь. Не просто дикшу, нужны полномочия еще иметь, кроме того. А о полномочиях мы не можем говорить, если дикши нет вообще. Да, про полномочия не говорим, потому что без дикши Кришна не обращает внимания на человека вообще. Вот. Но поскольку эти полномочия Прабхупада получил, то мы не можем сказать, что у Прабхупады не было дикши, Бодхисаттва Сарасвати не было дикши. То есть это нелогично, совершенно нелогично. И то, что они это отстаивают, это странное явление, это их, как, их уже психология, их вопрос уже, не наш вопрос. Мы можем сами почувствовать, как эта дикша работает. Дикша и шикша. Секрет успеха, говорит Бхактивинода Тхакур и Харидас Тхакур, говорит, секрет успеха в том, что дикша и шикша гуру на одном уровне нужно воспринимать. Они разделяют дикша и шикша. Не надо разделять. Обычно тот, кто дает шикшу, становится и дикшей. А тот, кто дает дикшу, для чего? Для чтобы лучше дикшу воспринять именно. Шикшу, простите. Потому что именно шикша передается по парампаре, не дикша. Дикша вспомогательная. Дикша — это самскара, это обеты, взаимная вот эта связь, ответственность друг перед другом. А для чего? Чтобы шикшу практиковать. Читать, практиковать то, что написано. Слушать, практиковать то, что написано. Это шикша.
Ну вот там они, я вот просто прибыл, да, я вот специально вот эти наводящие вопросы задавал о роли ИСКО, авторитетинге и Прабхупада, кто такой. И все бабушки, к которым я обращался, они вообще-то очень положительно отзываются о ИСКО,
сейчас, да.
Прабхупаде, да.
Сейчас больше.
То есть они ссылаются на авторитетов своих, как он учителей, и говорят, ну про ИСКО, допустим, они сказали, спросил авторитетинге ИСКО. И он показывает на свою гуру, именно было на ней, да. Он говорит, что ИСКОН — это... ИСКОН и Шрила Прабхупада — это особый панчшиматраж. И также я спросил у одного бабушки, он сейчас главный там, он задал ему вопрос, и он про Прабхупаду. Он сказал, если Кришна — это солнце, то он Прабхупада — свет солнца.
Да, сейчас они
посетительно так все относятся к Прабхупаде, и там нету такого, чтобы они что-то говорили.
Они никогда не говорили против ИСКОНа. ИСКОН не говорят против. Там другая позиция. Тогда была распечатана брошюра во Вриндаване, тоже она попала, Садакунда, от Бабаджи, который он говорил о духовной сварупе преданного. Это можно обрести, получив, ну, определенное посвящение Дикшит. И не надо беспокоиться, если вас беспокоит мнение вашего духовного учителя, потому что чистый преданный не завидует. Он всегда согласится с этим. Такая выборочка. Это раз. То есть они без каких-то таких прямой критики ничего не говорили про ИСККОН, но говорили, что он не завидует, потому что у вас чистый преданный гуру, поэтому приходите, можете получать это знание о сикха-пранале, например. И другой момент, который также пока еще ставит забор между этими нашими как бы организациями. Если это так, если они признают, что Прабхупада — свет солнца, а Кришна — солнце, и ИСККОН авторитетный гуру, ИСККОН авторитетные, тогда они должны реинициировать без согласия дикшигуру. Потому что это
не
уже
должны.
Не должны. Это аппарат. Это аппарат. Бон Махарадж реинициировал ученика Прабхупады однажды во Вриндаве. Что он старше Прабхупады, уже был саньяси еще давно. Один из таких мощных лидеров был. И один ученик Прабхупады получил у него реинициацию. И тот дал ему реинициацию. Прабхупада сказал: ну ладно, мальчишка-то глупый. Он еще вообще не различает ничего. Но Бон Махарадж, он сделал это сознательно. Он совершил сейчас аппаратку. И ему пришлось потом очищаться этот аппарат, и там какой-то аскезой очень суровый. Он лежал несколько суток в ванне на берегу Ганги, в воде. Круглые сутки, несколько суток лежал, чтобы очиститься от этой аппаратки. Как бы он сделал это? Это считается некорректным. Это вызов бросается, значит, духовному учителю. Значит, ты не авторитетен, я говорю тебе. Я беру этого ученика и ориентирую, не спрашиваю тебя, что кто ты такой вообще. То есть вот такие шаги еще есть пока. Не знаю, что они думают, но по факту это неправильный момент. Реинициация. Перед живым гуру без его согласия. Без его санкций.
Без его согласия. Без его.
Если он соглашается, говорит, хорошо. Если он идет, сначала ученик идет, гуру должен по этикету идти, просить благословения. Гуру благословляет, тогда можно реинициацию.
А почему гуру не благословляет?
Это он решает. Если он гуру.
Я вас прошу про вашего духовного учителя, что есть такая история, что один ученик пришел и сказал, я принял пранали получить. И он тогда спросил, а кто Бабыч? Он сказал, да,
нет. Нет такой истории.
Такого нет, да, нет. Это придумано.
Можешь спросить у моего духовного учителя.
Я конечно.
Они говорят, что ты Бхактивинода Махарадж, что ты там какого-то ученика отправил. Я говорил с Бхактивинодой Махараджем. Никого он туда не отправил. Никто из гуру ИСККОН никогда на это не пойдет.
То есть для себя они придумывают.
Сиддха Пранари уже встречались. Гуру ИСККОН встречались с Бабаджи на Радакунде, чтобы обсудить тему Сиддха Пранари, потому что она сейчас не работает в Кали-Югу.
Сиддха Пранари, да.
И они это обсуждали. И они согласились, что говорят, мы знаем, что она не работает. Мы это делаем для вдохновения. Так они говорят. Мы это используем для вдохновения только. Они не получают духовной сварупы.
Я просто, нет, я не знаю, факт это не факт, но я вот просто поделюсь реализацией немножко. Я вокруг Гавардхана входил, и в какой-то момент на земле спал, прохладно, и я проснулся, смотрю, там 3 часа ночи, и они там Бабаджи стали такие с аскеты, и там в этом прохладном озере омываются. Я подумал, вот это да, блин, вот это аскеты настоящие. Ну, через какое-то время я вот слушаю там наши там сансара, да, она налила. Я не знал, что там рядом храм наш исконский. Я побежал, посмотрел, а там толпа стоит, и все воспевали. Вот это да. А этот садху, он сидел 2 часа там марафетного, и тэн. А потом, оказывается, пошел, сел на артуру, он начал собирать. То есть я хочу сказать, что то, что делает ИСККОН, это вообще легчайшее дело.
Я думаю, да.
Это больше, чем просто какой-то внешний.
Я поговорил с одним духовным учителем по поводу вот Радакунды, вот преданные, кто туда все-таки уходит, из Казахстана почему-то в основном. Я думаю, паривар работает слово, влияет на них, на казахов.
Паривар?
Паривар, потому что это семья, связана с культурой местной также, ценности семейные. Мне кажется, вот это паривар их берет. Но не только это, конечно же. Потому что когда я говорил о причинах, почему все-таки преданные уходят из ИСККОН, Радакунд некоторые, почему они уходят туда, если все, в общем-то, довольно ясно, и все это уже обсуждали много раз, и Сиддха Пранали, и Вайстан Сарасвати, и Дикшу, все это уже обсуждали много-много раз, и GBC, и старшие вайшнавы, и Прабхупада говорил многие вещи на этот счет. Все ясно. Почему все-таки уходят туда? Он сказал, причин может быть много, но главная причина в том, что эти преданные, они хотят больше позаботиться о себе, чем о движении. В какой-то момент они хотят просто о себе позаботиться. И в их понимании, если я пойду на Радакун, там непосредственно на Радхарани, там освобожденный Бабаджи, и так я получу освобождение. Они о себе начинают думать. Попадают в эту ловушку.
Да, начинают, да.
Потом один житель Радакунда мне сказал, это преданный из Азии на самом деле, давно уже там. Он говорит, что обычно схема такая, говорит, я много лет уже там. Он ученик, да, Бабаджи, но он сказал, что там немногие остаются в Бабаджи. В основном, говорит, схема такая, они уходят из ИСККОН, оставляют гуру, получают реинициацию, потом идут в эзотерику, в аскезу, потом в мистику и шактами становятся. Вообще уходят куда-то. Шакты — это, ну, те, кто энергию изучает. Шакты. В мистику, в общем, куда-то в мистику уходят. Потом уже ни Радхи, ни Кришне, ни служить, ничего не остается, как правило.
Наверное, с этим уместно будет, как я сейчас вспомнила, не помню, где я читала, потому что у меня понимание сложилось очень четко по поводу умонастроения Баджананди, Гоштинанди, где это объясняется? Гоштинанди – это Баджананди – это как раз вот те, кто заботится о себе, лично о своей духовной жизни, о своем отношении с Кришной, все, сосредоточены только на этом. Но там объясняется, что там, чтобы заслужить милость Кришны, занимаясь баджаном, нужно очень большие усилия, безумно большие усилия, чтобы получить милость Кришны. В то время как Гоштинанди, они получают милость очень быстро, потому что Кришне, особенно в этот век Кали, когда Господь Читания пришел и дал святое имя всем, и все, кто участвует в распространении этого, он просто дает, посылает милость, просто, ну, чуть ли не бесплатно. Господь Нитинанда про это говорит, да, приходи на святое имя, бери просто бесплатно это. И они получают милость Господа Читания очень быстро, в то время как Баджананди, они должны это заслужить большим трудом. Поэтому те, кто думает, что я приду там и получу милость от Харари, просто это на мне прольет на меня, они, наверное, ошибаются.
Баджанананди не может стать обиженный человек, например. Это невозможно. То есть нужно полностью освободиться от зависти, чтобы стать баджанананди. Это просто быть в баджане и никаких волнений. Никаких притязаний на собственность, никаких амбиций, ничего нет. Западные люди, Прабхупада сделал такой анализ, они не готовы идти таким путем. И гоштинананди нужен. Нужно сжечь вот эту страсть, как бы природную. Они не могут долго повторять даже мантру Хари Кришна. Он предупреждал, чтобы не имитировали Харидаса Такура там, и прочие вещи. Бхактисиддханта Сарасвати еще в те времена написал Вайшнаваке, обращение к уму, как раз на эту тему. Ну что ты ум, ты все это имитируешь. Иди и проповедуй. Не сиди там где-нибудь на Радакунде или во Вриндаване, не притворяйся преданным. Иди проповедуй. Как Господь Читания сказал, стань гуру и говори всем о Кришне. Вот о чем речь идет. Это прямое настроение Махапрабху. Вот. И в основном это какая-то обида. И тогда идут туда, как спасаться от этого.
Почему-то на них так есть. А вот, допустим, я, наоборот, еще больше почувствовал вкус без Прабхупады, да.
Ну, ты привязан к Прабхупаде, ну что делать? Вот ты такой.
Ринама Санкирна, надо идти, Господи, столько счастья, столько...
Если ты привязан к Прабхупаде, то все в порядке.
Радхакунда столько милости сразу дала, а что с ней делать? Бежать надо, раздать ее, скорее рассказать.
Вот мы об этом и заботимся, чтобы развить привязанность к Прабхупаде. Об этом только и заботимся, чтобы читали книги про Прабхупады. Тогда все в порядке будет. Ну, ты разобрался же, там был на Радакунде?
Вас нам вспоминали. Главное, уже...
Хорошим словом, нет?
Мой друг сказал.
Они говорят тогда. Да, не все друзья.
Просто мне 5000 потребовалось. Потом сюда прикунули для глаза. А вот, кстати, да, что такое аппарат вообще?
Ну, намеренная анартха становится аппаратхой. Есть, скажем, какой-то недостаток. Я намеренно это делаю, чтобы подчеркнуть свою значимость. Тоже аппарат. Например, есть сомнения в том, что говорит гуру шастры. Ну, не все понятно. Но я все еще сомневаюсь. Это моя анартха, вот мое невежество, хорошо. Это просто анартха. Но я же знаю из шастры, что нужно принимать наставление гуру, принимать шастры, и я стараюсь это делать. Ну, все в порядке. А когда становится аппаратхой? Когда я намеренно начинаю действовать так. Начинаю спорить. Да. Конфликтовать. У меня сомнения. Никто мне ответить не может. Я уже спрашивал то-то, то-то, у никого ответа нет. Поэтому здесь какая-то проблема. Это уже аппаратка пошла. Намеренная вещь. Несмотря на шастры, несмотря на отношения духовные, я намеренно продвигаю вот такой тип отношений.
Ну хорошо, а вот это восставляется ум, и ты ищешь ответ, да? Ну, у нас, как обычно, есть чат. Ты там закидываешь вот этот вот свой распаленный ум, конечно, стараешься как-то фильтровать, например. Ну, бац, я тебя заблокирую.
Ну, значит, кому-то неблагоприятно это?
Это, а ты ищешь диалог, ну, подскажите. А все-таки...
Надо идти к авторитетному человеку, чтобы разъяснить сначала нужно. Если ты сомнения там какие-то выдвигаешь, конечно, преданные испугаются.
Авторитетом уже через чат обращаешься. И авторитет, он как бы должен ответить.
В чат лучше вообще не ходить.
Человек заблокировали тебя.
Лучше лично поговорить, все выяснить.
Над тобой.
Да, туда лучше. Я говорю, интернет лучше закрыть вообще.
Я извиняюсь, чат это инструмент. Да, и просто нужно правильно пользоваться.
Если
стоящий авторитет и кто создали этот чат, видят, что это неблагоприятный момент, они могут просто заблокировать.
Ну почему тогда личного нет общения или разъяснения на этом же самом чате, как должно быть, чтобы и другие видели эту позицию?
Не совсем правильно.
Ну как не совсем правильно?
Нужно уходить в личное.
Лично.
Не стараться в этом чате развивать это все. Это что я и предложил тебе. Давай просто сойдем на личное, будем лично. Не надо вот это. Если авторитеты говорят, что чат не для этого, нужно принять это во внимание. Не для этого был чат создан. Не для того, чтобы раскручивать вот таким образом эту тему. Я извиняюсь.
Ну, есть вопросы.
Давай уже не между нами.
Ну ладно, окей. Ну вот такая вот.
Нужны иштагоштхи, ведический принцип. Рядом друг с другом находиться и общаться. Речь должна присутствовать. Все же там чат есть сложности, безусловно. Есть преграды некоторые для общения в интернете. Иначе там не распространялось только критики злобной. Именно в интернете. Лично люди еще видят качества какие-то друг друга, там это влияет все. А там этот, знаете, имперсональный блок. И дает вот свободу для плохих вещей.
Для плохих?
Плохих слов, плохих отношений, оскорблений. Очень много оскорблений там. Туда сейчас серьезные преданные не заходят вообще. Никто из духовных учителей туда не идет.
Я Кришна не
буду. Надо избегать таких вещей. Лучше читать книги Прабхупады, собираться вместе. Это намного лучше будет. Совершенно просто. Лекции слушать? Ну. Кто же скажет нет? Кто-то против, нет? Старых нет. Все привязаны к Прабхупаде. Я стал читать английскую Бхагавад-гиту, первого издания. Это был Хайагрива Прабхупада. Ее слушал записи, то, что Прабхупада начитывал, он ее трансгрибировал. В общем, книга, первое издание вышло Бхагавад-гиты, там с ошибками получилось, что он не все мог расслышать, оказывается, ясно. Там Питрилока. Да, планета деревьев перевел. Трис-лока, трис, деревья. Как он так прослушал, что это планета деревьев получилась. Один из примеров такой ошибки. Но это такая ошибка явная ошибка. А в целом, я такого в жизни не читал. Теперь, как мне сказал Рати Манджари, такого английского не существует. Это именно язык Прабхупады. Язык английский совершенно другой. Именно так только Прабхупада говорил. И он придумал слова новые, как spirit soul, допустим, духовная душа, которая в английском не считается правильным, да? Или Godhead, голова, Бог-голова, верховная личность Бога, Godhead. Да, и многие другие слова, и я-то читаю, английский-то не знаю. Я просто читаю Прабхупаду, вот и все. А мне говорят, это не английский, это Прабхупада. Вот я еще пытаюсь перевести все это. Там словарь у меня, все, я сижу и голову ломаю, у меня голова трещит по швам. Столько синонимов, боже мой. Вдруг я открываю целый мир Прабхупады, который никогда в жизни не читал. Мне интересно было, погодите, это написано, почему я этого никогда не читал? Я же читал Бхагавад-гиту на русском языке. Но в переводе там, конечно, приходится менять что-то. Он говорил об этом художникам Прабхупады, художникам преданным, которые изображали Кришну для иллюстрации. И у них не было времени, чтобы книги распространять, чем-то еще заниматься. Поэтому их все критиковали, все преданные критиковали их тоже тогда в то время, что они в мае, они книги не распространяют. И они пришли к Прабхупаде, они не воевали, а к Прабхупаде пришли. Вот, может быть, мы в мае, мы просто тут рисуем мастерское, все преданные, они герои, они на улице книги распространяют, нас уже критикуют, все плохо чувствуют. Прабхупада, может, нам все больше тоже пойти книги распространять? Он говорит, нет, книги нужно еще понять. Еще неизвестно, какой будет перевод, говорит. А вы, говорит, уже изображаете Кришну, и важно, чтобы люди непосредственно увидели Кришну. Говорит, это важнее всего, говорит, делать это служение. Так он его вдохновил. Я вспомнил этот пример, когда читал, что в перепереводе, конечно, мы что-то утрачиваем. Это было захватывающе для меня в Вриндаване читать первый вариант английский. Именно Прабхупада. Как он говорит? Как он выражается? Как по-английски не говорит? Я открыл целый мир разнообразных синонимов духовных. Столько разнообразия открылось там, которого не было нигде, как в языке Прабхупады. Мы читали специально Рати Манджари, я якобы учусь, и она мне там учит, поправляет, там грамматику указывает, там еще что-то, выражение. Вот, и одновременно мы сравнивали с русским изданием. Думали, да, конечно, это не одно и то же. Хотя смысл передан, но все-таки Прабхупада непосредственно другой. Я даже подумал, что академически перевести с английского языка. Не литературно, а академически. Вот просто даже скобки ставить, там сноски какие-то, чтобы разъяснить, что Прабхупада здесь имел в виду, какое точно слово указывал. Ну, это будет такой фолиант, может быть. Но была такая мысль. Например, Ямуначари, там цитаты Ямуначари во второй главе Бхагавад-гиты. Нет, третья глава Бхагавад-гиты, скорее всего. Там цитата Ямуначари, речь идет о правилах предписаниях, где Ямуначари говорит, прощайте мы все правила предписания, омовение, чтение шастр, прощайте. С тех пор, как я черпаю всевозрастающую радость в духовном блаженстве, я больше не нуждаюсь ни в каких правилах предписания. Ну вот такой стих, помните, примерно на перевод. А в английском что там звучит? Всеобновляющую радость. Не возрастающую, а обновляющуюся радость. И не радость духовную черпаю, а юмор. Английское слово юмор. Я спросил, есть другое значение этого слова? Говорит, нет, только юмор. А переведено радость, потому что по-русски как сказать так, юмор черпаю. Всевозрастающую радость и юмор. Ну, непонятно, как это с юмором, но Прабхупада юмор пишет. И тоже я думал, как же это перевести. Гаргачари предложил, можно было сказать, трансцендентную забаву. Это близкое по смыслу с юмором и к игре. Потому что там о расе речь идет, и Прабхупада, слово юмор, значит, вот он об этой стороне говорит, какая-то забава, какая-то вот радость, какая-то вот не просто радость, а и больше забава подходит русский язык. А потом мы узнали историю, что ему Ямуначари однажды взял палочку чистить зубы утром. Начал чистить зубы и в транс впал в это свое сознание Кришны. И так и до вечера простоял с этой, прочистил зубы до вечера вообще. И кто-то его увидел и сказал, ты тут с утра стоишь, и ты все еще зубы чистишь, уже время солнце на закате, уже все обязанности прошли, ну, все мантры уже повторены, ты только зубы чистишь. И он сказал, говорит, прощайте все мои правила, предписания, я больше не различаю, где утро, где вечер, что чисто, что грязно, как Кришна, говорит, вошел, говорит, меня, я говорю, не годен для этого. Вот что он говорит, смешно, видите, да? Там был юмор, что он думал о каких-то играх Кришны и радовался, смеялся и так далее. Поэтому там можно было бы сноску сделать, что в английском юмор. Вот такие моменты, допустим, такие тонкости, интересные очень. Я еще не все прочитал, еще читаю. Первый вариант, я влюбился в этот вариант Бхагавад-гиты, первый английский. Второй вариант я не читал еще, не знаю, его уже редактировали. Но одно место я уже не согласился с редакцией. Уже рассказал Госвами Махараджу об этом. С редакцией, значит, американской. 24 текст 2 главы. Там два текста, где описывается неизменность души. Разными санскритскими словами причем. Неизменно. Душа неизменна. Неизменна. Значит, 23, 24. И Прабхупада в английском говорит, что душа неизменна двумя словами английскими. Unchangeable и unmutable. Change менять. Unchangeable. Неизменный. Но mute слово означает мутация. Unmutable. Ее перевели во втором издании как неизменно, одним словом. Это одно и то же. Но я заглянул в комментарии Прабхупады и увидел, что он с двух точек зрения описывает неизменность души. Он не случайно два слова использует. Не то, что он не знает язык, поэтому использует тавтологию. Не случайно, оказывается, Прабхупада знает английский язык очень хорошо. И в комментарии нашел, что там две точки зрения на неизменность. Качественно и количественно. Ни качественно, ни количественно не меняется. Она не станет Богом, то есть она становится маленькой. Да, душа не меняется. Ни качественно, ни количественно. Unchangeable, unmutable. Ни количественно, ни качественно. То есть в этот момент вот я не согласился, что с двух слов сделали одно, потому что это соответствует тому, что Прабхупада хотел сказать. Что он против Майявады пишет, собственно говоря. Как раз два слова тут нужно говорить. Поэтому говорят, что кто читал эти издания, тоже говорят, что нужно все-таки еще одно издание, чтобы дополнить его как-то ближе к Прабхупаде еще сделать. Значит, английское, американское будет издание еще одно издаваться. И русское Бхагавад-гита тоже будет переиздаваться. Госвами Махарадж говорит, она довольно вольный перевод. Там если говорит, дальше почитать, говорит, еще больше увидишь там вещи. Он говорит, я редактировал на него, переводил. Я подумал, это вот как раз касается нас с вами, если мы уже давно в сознании Кришны. Нам нужны эти тонкости. Очень нужны просто. Для вкуса жизни. Нам нужно больше тонкости осознавать. Больше переживаний нужно. Больше каких-то духовных эмоций нужно. Больше юмора также какого-то духовного. Больше сокровенных, таких глубины больше. В книгах Прабхупады там удивительно. И Госвами Махарадж говорит, ты, говорит, еще не читал, говорит, книгу Кришна на английском языке. Говорит, ты видишь. Говорит, еще, говорит, гораздо хуже будет, чем Бхагавад-гита. То есть трудная задача это все перевести. Тоже нужно выражаться, может быть, не совсем как бы традиционно по-русски. Но Прабхупада это уникум. Если можете читать на английском, читайте на английском. Я бы посоветовал многим уже читать на английском Бхагавад-гиту.
Это не проблема языка, это проблема именно перевода.
Я понимаю, это все срочно делалось в те годы, это нужно было быстро. Найти переводчика было квалифицировано, не было никого. И до сих пор сейчас эта проблема, трудно найти переводчика такого квалифицированного. Чтобы и литературно мог, и вот все это к Прабхупаде приблизить. Это работа какая-то сверхъестественная на самом деле. Нужно быть очень сознающим Кришну. Поэтому я думаю, это будет со временем переиздаваться просто, улучшаться, корректироваться.
Ну, хорошо, давай это будет выглядеть.
По обложке не узнаю.
68-го
будет? Если ты откроешь 25 стих 2 главы, я скажу, какой ты издан.
25-й.
Можешь вот раскрыть русское отношение между скрепом сказали Мадхамати Кали, он дружит с ними, чтобы развивать такое отношение, трансцендентное отношение, дружеское отношение, скажем, надо подняться на культуру Мадхамати Кали, тогда получается такое настоящее дружеское отношение между преданными.
Там описывается не только это. Дружеское отношение с преданными избегает демонов. Давайте две одновременно вещи рассмотрим. Почему? Потому что в одном преданном есть то и другое, если он еще не очищен. Есть и демонические качества, и духовные качества. Вот как Мадхьямати Кари будет общаться? Дружить с преданными, у которых еще есть демонические качества природы. Вот это главный вопрос. Вот это означает дружба. Вот тут нужна дружба, потому что именно дружба поможет освободиться от этих демонических качеств. Больше всего дружба помогает. Не гуру. Гуру связывает нас с обществом вайшнавов, а вот там главное происходит в общении с вайшнавами. Как я стану мадхьяма, общаясь с вайшнавами? Буду ли я их оскорблять или как избегать я буду этих вещей демонических? Как я буду дружить? Если в одном человеке есть то и другое, вам нужно стать мадхьямой. Не так, что мадхьяма все, он дружит, у него все прекрасно, все друзья, все преданные. Такая наивная эйфория. Нет, он различает демонические качества и духовные качества. Это мадхьяма. Вот этому нужно научиться. Чтобы не попасть в двойственность при этом. Вот какое условие. Кто он мне, друг или враг? Демон он или преданный? Иногда он как демон, иногда как преданный. И то, и другое есть. И демоническая культура, не путайте, что это какая-то злобная, это театральный образ злобных ракшасов таких. Это человек-змей, говорится. С низших планет, там, где люди-змеи, Бали Махарадж, он оттуда. Они знают толк в чувственных наслаждениях. Они знают толк в культуре. Побольше, чем многие, так сказать. Духовные даже люди. Что именно в этом толк они и знают. Возьмите, скажем, индийскую культуру или китайскую культуру. Она выше. С материальной точки зрения. А с духовной нет. И так есть высокая культура материальная, есть чувственное наслаждение, достойные в соответствии с шастрами, но это все область чувственных наслаждений. Как Мадхьямати Кари будет с ним общаться? Вот тут принципиальность, на компромисс абсолютно истинно нет. Эта дружба очень ценная, очень важная, она быстро очищает. Потому что сами по себе мы измениться нам очень трудно. Но ради друга, если это друг, у меня появляется стимул. Я не могу прежним оставаться. Иначе друзья меня либо отвергнут, либо я. Я из этой ценности. Так, это ценность. Есть гуру, это ценность, но друзья тоже ценность. Вот в чем сложный вопрос. Дружба не должна быть сентиментальной. Если дружба на самом деле настоящая и уже как бы квалифицированная духовная дружба, то друзья даже друг другу замечания могут не делать. Просто посмотрят друг на друга, и все ясно будет. Вот такая совесть. Вот такое глубокое уважение. Друг, если говорить духовную сторону друга, это эманация гуру татвы. Потому что гуру тоже друг для ученика. Просто ученик не может быть ему другом, но он друг. Он именно говорит то, что полезно, то, что важно. И это как раз дружеское расположение. Друзья должны быть честными, открытыми и чистыми в сознании Кришны. Дружба должна быть такая. Тогда все эти демонические качества в дружбе очищаются, устраняются. Если же вы думаете, это мой друг, и я могу простить ему, покрыть все это, знаете, закрыть глаза на что-то, вернее. Это круговая порука называется. Это не духовное явление. Я тебя прикрою. Это круговая порука.